Байкал, она поджидает туристов, путников где-то там в кронах деревьев, и потом она, в общем, прыгает на тебя и мозги твои ест, короче.
Ты свой подкаст про охоту пишешь с Америки, я свой подкаст про луки и, скажем так, охоту написал из Австралии. Если есть кто-то, кто пишет из России, респект тебе, братан.
Вот эта стандартная фишка, это что-то новое, и вот это отторжение моментальное.
Он охотится с ружьем. То есть он не совсем в нашей теме. В нашей теме, как я теперь говорю.
Ты самое главное скажи, у вас действительно в туалете вода утекает в другую сторону?
Отвратительное мнение у меня было об охоте. Я ненавидел всех своих знакомых, кто охотится. Так вот сидишь за столом, вот, общаешься, кто-нибудь говорит, зачем охотиться? И тут такой, зачем ты начал? Сейчас я тебе расскажу.
Всем привет, меня зовут Александр Курашов, и перед вами новый эпизод первого и единственного на сегодняшний день аудио и видео подкаста об охоте и дикой природе, который называется «1% удачи».
Ну ладно, тогда так и начнем. Сегодня у меня в гостях Антон из Австралии аж. Я что-то пытался высчитать, сколько у нас часов разница. По-моему, 16, что ли, часов. В общем, начинает просто голова кругом идти, как вот представляешь, насколько этот мир огромен. И тем не менее, мы каким-то образом нашлись. Вот, и слушатели у нас будут тоже, знаешь, отовсюду вообще. И я так думаю, надеюсь, что из Австралии кто-то будет, из Америки точно будет. Ну, из России, из Украины, из стран СНГ. Потому что тема-то моя, по большому счету, я хоть стараюсь придерживаться охоты, но как-то в последнее время, особенно вот арчери, стрельба из лука, оно все как бы преобладает. Так вот, сегодня у нас в гостях Антон из Австралии. И, в общем, давай сразу начнем. Представься, расскажи в двух словах. Вот самое интересное вообще.
Антон из Австралии. Я всю жизнь хотел уехать из России. Уехал 4 года назад. Приехал в Австралию, отучился. Сейчас работаю в строительной компании. Зарабатываю деньги. Жизнь прекрасна. Женат, без детей. В принципе, вот это короткие вещи о моей биографии. А луки, если как никак...
Погоди, про лук,
мы
погоди,
не будем погоди, сегодня, мы сейчас давай интригу. Дальше.
Мы сейчас интригу. Ты самое главное скажи, у вас действительно в туалете вода утекает в другую
она
сторону?
Она не утекает, она смывается, ее невозможно увидеть. Ее реально невозможно увидеть, ты второй человек, который задает мне этот вопрос в подкасте причем. Знаешь, что нужно сделать? Нужно налить большую ванную, прям большую ванную. Вот, аккуратно в нее, ну, начать сливать ее и капнуть краской. Может быть, тогда это будет заметно. Вот,
потому... То есть, может быть, ты не пробовал?
Не, я не пробовал. Мне честно...
Ты там живешь?
Да, мне честно пофиг. На самом деле я пробовал. Я пробовал это делать в раковине. Вот, но так как раковина была очень маленькая, и вообще тут раковина очень маленькая, не получилось этот эксперимент провести. Нужна прям, знаешь, нужна ванная, нужен какой-то большой резервуар воды, чтобы заметить это. А так я посмотрел, это практически незаметно глазу. И... Но на самом деле, да, это так.
Ну да, кто-то заметил когда-то.
По идее, физики заметили, потому что должно быть просто то, что...
Как-то что-то с этим связано. Ну ладно, мы потом отдельно как-нибудь проэкспериментируем уже после. Ну, вообще, в целом, сколько ты уже там живешь?
4 года в мае будет.
4 года. Как оно там? В целом.
Тут прикольно.
Люди ходят на двух ногах, все то же самое.
Да, мы не ходим наверх головами. Мы ездим по другой стороне дороги. Я до этого успел пожить в Америке 2 года. И после Америки я сравниваю все время Австралию с Америкой. И, на мой взгляд, Австралия чуть-чуть круче в этом плане. В плане своей безопасности, защищенности, социальности, всех ништяков, может быть, даже немножко погоды, людей в целом. Хотя, знаешь, мне кажется, Средняя Америка, она очень, очень похожа на Австралию.
То есть я так полагаю, что у вас тоже Австралия, она как бы... Не такая прям не крохотная, я думаю, там от региона к региону тоже разница.
Да, но здесь живет народу меньше, чем в Московской области.
То есть, ну да, да, там...
Для 24 миллиона человек. Каждый третий австралиец не родился в Австралии. То есть каждый третий держатель австралийского паспорта, я не говорю обо всех людях, как я, у меня, например, нет паспорта еще, каждый третий австралиец не родился в Австралии. И то есть я каждый день вижу людей... индийской национальности, и там африканской, азиатской, ирландцев, американцев, тех же самых австралийцев, англичан, итальянцев, французов, русских, евреев, и это все, это такая каша. Это чем-то напоминает Таймс-сквер вот в Нью-Йорк-Сити.
Слушай, ну ты в каком городе живешь?
Я живу в Мельбурне, столица штата Виктория.
Это самое... Например, так вот на карте, вот где это?
На карте, если представить Австралию большим квадратом, то я живу в правом нижнем углу. Я смотрю на Новую Зеландию, и ниже меня уже только будет полуостров Тасмания и Антарктида. То есть...
Слушай, ну вот если выехать за твой за город, да, вот по какой-нибудь дороге, взять направление там в любую сторону, там, я так думаю, не так много у вас дорог, наверное, и вот ехать, и вот приедешь рано после в какую-нибудь там деревушку или в какое-нибудь поселение небольшое.
Очень даже быстро, вот, да.
И вот там кто живет, в удаленных таких вот
там,
краях?
Знаешь, что там? Там, как правило, скорее всего, там будет закрыто, потому что там будет стоять забор, там никто не живет, это чье-то ранчо, которое он купил, и оно вот у него стоит. Или там будут жить белые фермеры. То есть там два вида недвижимости. Одна из них это будет холидей недвижимость. Люди ездят отдыхать на свое ранчо. Хотя мы это даже ранчо не называем. Мы это называем фарм. То есть это именно ферма. Хотя это может быть фарм без единой коровы, там без единой овцы. То есть это может быть просто вот дом. Но это называется фарм. И это будут белые австралийцы. А еще глубже, если сейчас загуглить количество земли, купленной китайцами в Австралии, то становится страшно. То есть она куплена на всякий случай. То есть на ней никто не живет, на ней ничего не произрастает, ее никто не обрабатывает.
Ну да, инвестировали, в общем,
это просто
на
инвестировали, да, да.
Слушай, ну к этому мы давай тоже с тобой вернемся, потому что мне интересно будет вот в плане охоты, как получать доступ к такого к угодьям. Если там так все поделено и все частное, то,
вот поэтому, наверное, не так я просто... начинаю завидовать американцам. Вот я смотрю вот те же самые твои видео, ты просто пошел в лес и просто гуляешь там с собакой. Для меня это скорее нужно поехать в национальный парк. Ну, это все-таки час езды, и ты в национальном парке можешь вот так же, как ты, гулять с собакой.
Ну, то есть есть угодья общего пользования.
Да, но не насчет стрельбы там, я не знаю. Мне кажется, там можно гулять, вот сколько тебе влезет, но вот охотиться или например, кемпиться столько, сколько тебе влезет, вот самому, ты должен кемпиться все-таки на кемпграундах каких-то. То есть ты должен быть всегда загнан в какие-то вот рамки.
Ну, понятно.
Здесь у нас кемпграунд, здесь у нас можно костер разводить, здесь у нас можно охотиться, а вот здесь нельзя, и вот здесь нельзя, и вот здесь нельзя. А вот здесь у нас вообще частное, туда не ходить. Вот. Но,
ну, понятно.
Но я общался с одним охотником здесь уже. Он охотится с ружьем. То есть он не совсем в нашей теме. В нашей теме, как я теперь говорю, а?
Ну да. Один из нас.
Вот. Он вообще, он ездит в Африку, на антилопов там охотится и прочие темы. Тоже русский. И вот он говорит, что здесь можно приехать, заплатить денежку, тебя пускают в угодье. Вот. Честно, я сам ни разу не пробовал. Буду спрашивать, наверное, у него, как это сделать. Поэтому я, можно сказать, не советчик на самом деле.
Ну, пока что не советчик. Как будет развиваться. Ну, опять же, давай по порядку. Мы уже про подкасты упомянули. То есть мой подкаст будет, я как позиционирую, как аудио и видео подкаст. Что само по себе, как бы, вот слово видео подкаст, это своего рода, как бы это сказать, ну, противоречие, что ли, да, изначально аудио.
Видеоблог у тебя все-таки, видеоблог.
Ну да.
Хочешь, не хочешь, но ты видеоблогер.
Один из них. Ну да. Ну слушай, но все равно смысл, я к чему это говорю, что у меня вот сейчас на самом деле в iTunes только-только вот прям буквально недавно статистику ввели. То есть можно там начинает собираться статистика просмотров, и можно узнавать, кто смотрит. Потому что раньше я вообще не знал, смотрит меня кто-то или нет. Знаешь, а вы случайно где-нибудь ВКонтакте напишите, а что это у тебя давно не был подкаст? Я такой думаю, блин, а что ты слушаешь? Оказывается, люди слушают, я просто не знал. А сейчас там в iTunes появилась какая-то такая фишка, что можно теперь отслеживать. Я пока не разбирался в этом, но надо будет посмотреть.
На сайте, ну, общем... который хостит твой подкаст, там, где ты выкладываешь. Я выкладываюсь на Сприкере просто. Вот, я на Сприкере купил себе место 100 гигабайт, у меня там. Мне этого хватит на ближайшие еще выпусков 20-30 точно. У нас в Сприкере есть автоматическая статистика. Он мне показывает статистику iTunes и показывает свою собственную.
А, то есть он знал, все понял. То есть я не думал, что iTunes. Ну хотя, ладно, шут с ним. Ну, в общем, это технический вопрос. Меня не столько это волнует, как бы я вот. Ну, конечно, волнует отчасти, но не так сильно. Вообще, вот эта сама фишка, подкаст, концепт, да, она интересная. И в России, в принципе, она до сих пор относительно новая такая.
Не, да, не исследованная.
Да, но в больших городах она набирает оборот. Как раз потому, что вот подкасты, они такая штука, что ты вот едешь в метро где-нибудь, в общественном транспорте, в пробке стоишь, да, или кто-то спортом занимается, бегать. Я вот, например, бегать начал.
Я
опять
бегаю с подкастами,
да. Да, это классно, потому что как-то вот, не, вот я раньше музыку слушал, да, включишь какой-нибудь тяжеляк там или какой-нибудь электроничный, что-то, и вот у тебя как-то мозги якобы где-то там ушли куда-то там в никуда, и ты бежишь. А с подкастами гораздо проще. То есть у тебя как-то мысль пошла, ты следишь за беседой, что-то там думаешь, потом бац, ты уже там 3 километра пробежал.
Такого, что... Ты слушаешь музыку и думаешь, эх, я эту песню уже слышал 100 раз, а вот если бы я сейчас слушал подкаст, я бы, может быть, какую-нибудь новую информацию потребил, какую-нибудь, знаешь, такую прям вот.
Ты знаешь, есть, да, бывает такое, и ты думаешь, блин, я вот сейчас час
время
трачу,
да,
здоровье как бы у меня улучшается, потому что я 3 километра пробегу, или там 5, или сколько-то смогу, а вот мозги вообще не работают, то есть ты слушаешь эту музыку снова и снова и снова, и думаешь, блин, я просто трачу время. Ну да, я полностью с тобой согласен. В общем, я как бы слежу за этим немножко и надеюсь, что подкаст будет развиваться, но параллельно с этим я на YouTube вываливаю, поэтому как бы вот видео записывается, да, и потом на YouTube выложу. И в надежде на то, что наши зрители, они потихонечку будут отходить от экранов и переходить на подкаст, на наушники, на, чтобы как бы более продуктивным быть. Вот, собственно, я так думаю, почему подкаст.
Поэтому нужно им давать качественный звук, потому что плохой звук очень быстро останавливает желание.
Ну да, да, это я с тобой полностью согласен. Ты мне хорошо пример привел в тот раз, когда мы разговаривали. Ну вот, как, то есть, в принципе, да, то есть подкаст, ну, я твой подкаст начал слушать, я не все эпизоды, я как начал, ну, зад наперед их слушать. То есть последнего и назад. Что, конечно, не совсем правильно, но почему-то как-то так получилось. Ну, в общем, некоторые прям... Ну, тоже затягивай, потому что мне еще, я любознательный, мне интересно, что там происходит вообще, как вообще, ну, совершенно другая сторона, совершенно не пойми, что, как там работает. А вот начинаешь тебя слушать, узнавать всякие там порядки, обычаи, в чем-то схожесть с Америкой, в чем-то схожесть с Россией, в чем-то вообще.
И заметь, я делаю не про Австралию подкаст, то есть меня нельзя назвать...
Ну да, ну в ходе беседы, да, совершенно
не,
верно.
Не иммигрантский тебя... подкаст, не австралийский подкаст, ни о чем там, ни о спорте, ни о жизни, оно вот оно обо всем, и из-за этого мне именно нравится, что у меня нет формата прям вот как такового.
Ну да, да, но если слушать внимательно, то тут и там проскальзывают какие-нибудь темы, где ты приводишь примеры из жизни, или с работы, или еще что-то, и ты как бы вот и начинает выстраиваться эта картина, а вот так вот там жизнь происходит. Ну, вот. Так что да, это очень интересно, любознательно, поэтому всем своим подписчикам, зрителям и слушателям я однозначно рекомендую, обязательно там внизу сделай ссылочку на iTunes. На YouTube ты не выкладываешь или как?
А, нет, как-то у меня не зашло с YouTube. Мне, знаешь, что? У меня даже вот где-то здесь лежит очень неплохая камера. Я ее подарил жене на Новый год, и мы ее периодически используем для совместных поездок, для фотографий и прочего. Я пробовал на нее писать, потому что она достаточно красиво снимает видео. Вот. Я пробовал на нее писать видеоблог, не знаю о чем. У меня очень много было в свое время вопросов в ВКонтакте, типа, как уехать, как поступить в универ, сколько денег надо. И я так затрахался всем отвечать. Я решил, думаю, дай сделаю видео. И в процессе делания этого видео меня бесило все. Меня бесило, как я выгляжу на камере, как я говорю. Ну, то есть, понимаешь, это первый, блин, комом, который у меня был настолько большим комом, что я второй, блин, не стал делать.
Ну, вот. Понятно.
И вот желание делать что-то и как-то чем-то делиться какой-то информацией у меня осталось. Потом я открыл, что существует такая вещь, как подкастинг, и я начал записывать звук чисто голоса. И, в принципе, получается, мне нравится, мне доставляет удовольствие.
Ну да, ну да. Да, здорово получается, на самом деле. Ну ладно, шут с ним с видео. Как ты вот как бы уже упомянул, что ты открыл для себя подкаст, а как ты вот, какие первые подкасты начал слушать, и как вообще, с чего началось?
Сейчас скажу, с чего. Знаешь, с чего началось? Я... Слушай, спасибо моему универу. Я вот только сейчас подумал, откуда же все началось. Я сидел, готовился к какому-то ассайменту, ну, как к зачету, к экзамену. И мне нужна была ссылка на материал, который я использовал в своей работе. И ссылку на материал я зашел на Project Management Podcast. Это есть такой очень крутой подкаст для Project Management, для всего. И я такой думаю, что такое подкаст? Вот. То есть была текстовка, из которой я взял умные мысли, умные слова, надергал их себе в работу, ну там перефразировал, и А мне нужно было дать ссылку. Я такой смотрю, а с чего я ссылку-то даю? Я даю ссылку с подкаста. А что такое подкаст? Вот, начал смотреть, потом послушал, такой думаю, слушай, а прикольно. То есть сидят два проджект-менеджера, убеленные сединами, и рассказывают мне об именно западном проджект-менеджменте настоящем. И как что. И я что-то так залип. И потом думаю, слушай, а это интересный способ впитывания информации. Он достаточно разжеванно тебе дается, и его легко хранить. То есть это не как книжку читать, ну, по проджект-менеджменту. Ее можно взять с собой, можно, да, реально бегать и слушать в наушниках.
Совмещать, да-да.
Да, и совмещать очень многое. Не надо на YouTube смотреть. То есть ты можешь ехать за рулем и не обращать внимания на экран. И после этого так уж быстро получилось, что я начал искать все популярные подкасты iTunes. У меня вышел сразу Джо Роган, у меня вышел Stuff You Should Know. У меня с History, этот Дэн Карлин вышел у меня по истории в Первой мировой. И тут я прям провалился во все это.
Да-да-да, знакомая ситуация.
Ну, Джо Роган, слушай, Джо Рогана я начал слушать на где-то, наверное, на 600-м эпизоде. Сейчас у него 1080-1090 эпизодов. Вот. То есть я уже больше половину истории Джо Рогана прослушал почти каждый эпизод, потому что я... Я его скачиваю и прослушиваю от начала до конца в тачке, в зале, на работе иногда сидя, какие-нибудь там, знаешь, инвойсы проводишь, какие-нибудь прям мелочи делаешь, как не отвлекающие. И слушаешь, интересно, неинтересно, похер, какая-нибудь интересная мысль все равно выстреливает.
Совершенно верно, да-да-да, так и есть. Притом, мне кажется, поправь меня, если ошибаюсь, но, по-моему, он на видео тоже выкладывает.
Да, у меня есть, кстати, знакомый, который его смотрит строго на YouTube и не может слушать.
Да.
Здесь мы еще, знаешь, не можем считать, что все люди одинаковые, все люди любят подкасты или все люди любят YouTube. Нет, есть те, кто только может воспринимать YouTube, а есть те, кто могут воспринимать только подкасты.
Ну да, совершенно верно. То есть это тут может как-то связано с тем, что есть, все люди делятся на категории, кто-то там глазами лучше воспринимает, кто-то на слух. То есть, может, что-то с этим связано. Может, просто дело привычки. Я вот, например, в моем случае, вот подкасты, ну, на каждом углу они выскакивали, кто-то какие-то ссылки в Facebook там везде давались. Я игнорировал их как мог вообще. То есть, у меня работа такая, что я, в принципе, могу позволить себе в наушниках находиться. Я слушал музыку и вот эти подкасты, но мне интересно. Там заголовки, темы, краткие описания. Я думаю, блин, да что за... вот эта вот стандартная фишка, это что-то новое. И вот это отторжение моментально, ничего нового, ничего из перемен, ничего вот этого. Но потом в какой-то момент, очень интересно. Или нет, у меня просто был какой-то вопрос, я не мог нигде найти нормальный, адекватный ответ, и потом что-то где-то, что-то про охоту на оленей какие-то, или там про повадки оленей белохвостых. И потом бац, где-то кто-то что-то там написал, что типа, послушай подкаст такого-то университета, там у них есть отделение биологии, как раз они изучали там то ли зрение, то ли еще что-то оленей. И прям... Я такой залез, скачал, ну и дальше то же самое понеслось. Одно с другим, посмотрел, что там по теме, еще где. Короче, и так вот, в общем, пропал. Вот. Но тема очень классная. И, собственно, как я про тебя узнал, я вот это вот все, вот, что мы сейчас проговорили, да, вот что вот в России подкасты, они только начинаются, в России подкасты про охоту. Вообще, ну, прям раз-два я обчелся, реально, раз-два, и вот теперь вот тот
твой
эпизод, который...
Ты его пишешь с этого, ты свой подкаст про охоту пишешь с Америки, я свой подкаст про луки и, скажем так, охоту написал из Австралии. Если есть кто-то, пишет из России, респект тебе, братан, и уважуха.
Я пока не нашел.
Я вот реально... знаю, да.
Да, но я периодически, я просто для себя сделал такой вот, как бы... Я это не конкуренция, ни в коем случае. Я, наоборот, это вижу, как вот какая-то вот... общее движение вперед, обмен опытом.
Обмен опытом.
Совершенно верно. То есть это здорово. То есть если появится где-то в Сибири какой-то парень или мужик, или неважно, или ну там, я не знаю, женщина-охотница, неважно, мне все равно кто, как, возраст, неважно, начнет тоже вести свой подкаст. Да-да. И у него будет, или у нее будет там столько подписчиков, и у меня столько, все это совместить, вместе общаться, обмениться опытом, расти, это здорово. В общем, периодически раз там в месяц, раз в два месяца я просто захожу в iTunes и пишу по-русски «Охота», «В поиске», в подкастах. И обычно ничего не всплывает, кроме моего подкаста. А тут бац, то ли «Охота с луком» я ввел, то ли что-то. Ну, короче, всплыл эпизод, совершенно незнакомый что-то. Я давай слушать. Узнаю второй голос Сергея Олегович, который в соцсетях довольно известный уже стал фигурой, у него есть свой YouTube-канал. Я такой, что это происходит вообще? У меня взрыв мозга вообще из ниоткуда. Один знакомый голос, другой вообще из Австралии. Думаю, что происходит? втянулся, послушал там, ну, интересно. Так что, вот, наверное, я как сделаю, чтобы люди сразу нашли, я вот именно дам ссылку на вот тот конкретный эпизод, а уже из него смогут выйти на твой, на весь твой подкаст. Вот. Так что вот примерно как вот так вот, да, я про тебя узнал, и потом уже дальше мы списались, общались и решили записать
совместно.
Знаешь, что
самое классное? Что вот ты мне написал, я говорю, да, давай, клево, вообще, крутая идея. Я написал Сергею Олеговичу, когда только готовился к подкасту, я зашел на его YouTube-канал, окей? Я зашел на его YouTube-канал, и мне все понравилось, я посмотрел все видео на его YouTube-канале. Мне понравилось все, и видео, и подача, и информация. То есть у него такие 10-10-10. Все судьи 10 баллов. Вот. И я ему написал, он такой, да, вообще не вопрос, давай запишем. То есть мы вообще, мы друг друга вот, вот сейчас вот впервые увидели, мы даже живьем друг друга ни разу не видели. Мы вот смотрим друг на друга на экраны, на наши там YouTube-видео, наши подкасты. Но что-то вот есть у нас общее, что заставляет нас общаться, и вообще такое ощущение, как будто мы знаем друг друга там 100 лет, и просто мы живем в разных районах
планеты. Всего-то ничего.
Вот это братья по разумности мне дико доставляет в моих гостях. Я очень часто... Есть мои гости, которых я пишу. У меня часто бывают прям братья по разуму. Люди, с которыми мы вообще занимаемся разными делами, но при этом, когда мы записываем подкаст, общаемся на какие-то темы, прям, да, и я так думаю. Блин, братан, и я так думаю. Потому что мы прям вот точка в точку попадаем по каким-то вопросам. Это круто. Этим надо...
Вот это вот интересно, и когда... Я, кстати, не анализировал это, но сейчас вот ты говоришь, я действительно понимаю, что так и было, и вот какой-то вот эпизод у тебя был, вы с девушкой разговаривали про... как это называется-то? Стереотипы. Вот, и вы там как бы в чем-то соглашались, в чем-то не соглашались, и вот в этот момент, вот, когда вот это вот, она высказывала свое мнение, ты высказывал своего опыта, и я такой сижу, и третий, как бы я... Третий собеседник в этой беседе, хоть я и вы меня не слышите, я тоже так про себя такой думаю, блин, действительно интересно. Потом мы с женой эту тему обсуждали, потом мы тут с приятелем с моим эту тему обсуждали, тоже, знаешь, вот делимся. Вот, то есть этот вот эпизод такую, как бы волну такую зародил, цунами своего рода.
Чувак, social justice — это такая тема, да, ее можно...
Да. То есть мы до сих пор там уже какие-то потом книжки цитировались, что-то вспоминалось, это интересно. В общем, до сих пор эта тема еще у нас открыта, так что я уверен, что мы при следующей встрече с ним будем обсуждать это все, продолжать. Ну ладно, в общем, давай вернемся. Не будем далеко отходить от охоты с луком, так что постараемся, хотя много чего можно обсуждать. Но вот так вот я с тобой познакомился через этот эпизод. А как мои подписчики, в принципе, знают, вот если кто особенно давно следит за моей эволюцией, как вот я начинал, как у меня арбалет появился, потом лук. А как тебе такая мысль вообще в голову пришла? Вот откуда вообще ты впервые услышал про охоту с луком?
Я, наверное, скажу, что это, опять же, Джо Роган. Последние там 3-4 года жизни информация в моей голове появляется из Джо Рогана. Я так узнал о UFC, я так узнал о джиу-джитсу, я так узнал о здоровом там образе жизни каком-то там, антисахарных диетах, знаешь, поедании мяса, охоте с луком, охоте на оленя, conservational hunting, ну, то есть, что это не так плохо, как это было в Бэмби намалевано. Знаешь, вот об вот этих всех вещах я узнал из подкастов. И разные люди, разные там биологи, охотники, просто люди, они рассказывают, что это единственный вообще вариант правильного потребления там мяса и прочее. Веганы, горите там в аду, там это все глупость. И глютен-фри, да, пожалуйста, глютен-фрите, но ешьте мясо, если вам так хочется глютен-фри. То есть мясо это источник того, а правильное мясо, которое ты сам добыл, это еще и там spiritual connection, там такие штуки. И я что-то начал углубляться в эту тему, и когда Джо Роган рассказывал про сложность стрельбы из лука, я такой думаю, блин, ну, наверное, это сложно, но этому можно научиться. А еще этому можно научиться... Ну, как бы тебе так для примера-то сказать? Я долго занимался футболом. И как бы вот научить мою жену играть в футбол будет тяжело. Ей будет больно, и нужна физическая подготовка и прочее. А вот из лука стрелять может научиться кто угодно. Человек без ног может научиться стрелять из лука. И стать спортсменом, и, не знаю, какой-нибудь разряд получить в итоге. Можно этим заняться в 30 лет? Можно. Можно этим заняться в 6 лет? Можно. Можно этим заняться в 60 лет? Можно. Это спорт, который может быть с тобой круглую жизнь. И вот эти моменты, они как бы складывались. Я такой, надо попробовать. Я 2 года договорил себе, надо попробовать. Попробовал, и вот до чего я теперь дошел. Я теперь записываю боухантинговые подкасты.
Значит, погоди, я в гости приеду, пойдем на охоту вместе.
Буду, значит, когда-нибудь буду заниматься организацией охоты в Австралии для русскоговорящих.
Ну, слушай, а вот ты помнишь, как вот 4, 5, 6, 10 лет назад у тебя какое мнение было об охоте и как оно
изменилось? Отвратительное мнение у меня было об охоте. Я ненавидел всех своих знакомых, кто охотится. Я прежде всего не понимал абсолютно своего отца, который охотился, но он охотился дробью на утку. Скажем так, это его стиль охоты. Он с момента моего рождения, то есть мне 30 лет, вот 30 лет он охотится каждый год дробью на утку. То есть никаких супер трофеев или там выслеживания оленя неделями у него такого нет. Они выезжают, пьют водку, стреляют по уткам, приезжают домой. То есть классическая волгоградская охота. Опять же, я из тех краев, где нету ни оленей. У нас есть кабаны, но все кабанов давным-давно перестреляли браконьеры. И я опять же считал, что зачем стрелять то, чего и так нет. То есть у нас же нету понятия консервейшнл именно хантинга.
Ну, то есть, иными словами, да почему иными словами? По факту, как есть, так и говоришь, что у тебя представление об охоте было о другой охоте.
Люди угорают, стреляя в живое. Вот я о чем
говорю. Ну, да.
Вот, и я думал, что это... А еще, знаешь, у меня всегда было с детства там, не стреляй в воробьев, не стреляй в голубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Я думал, что это вот люди, которые в детстве много стреляли из рогатки по птицам просто так, для удовольствия. Ну, да. Теперь они ездят и стреляют в живых людей, в живых животных.
Ну да, да, да.
Вот это было мое представление.
Ну, то есть, смотри, я просто хочу как бы вот до конца понять твое мышление тогда и сейчас. То есть неправильно было бы сказать, что твое мнение об охоте изменилось. Я считаю, что правильнее, поправь меня, если ошибаюсь, но правильнее было бы сказать, что ты открыл для себя другую охоту, которая рациональна в плане использования природных, возобновляемых природных ресурсов.
А еще я подумал о том, что ты можешь быть вот этим вот звеном, связующим, как это сказать, ты можешь вносить в свой вклад.
Ну да.
То есть ты можешь убрать вот этого большого, толстого, старого оленя, который всем мешает. Ты можешь убрать вот этого большого, злобного, страшного кабана, который всем мешает. Или выводок, который сейчас начнет уничтожать всю растительность вокруг, и из-за этого будут страдать птицы, другие животные и прочее. То есть я понял, как это все связывается, и мне эта идея понравилась. Я не говорю, что я такой кровожадный. Я честно даже не верю, что я смогу когда-нибудь в кого-нибудь попасть. Я дико вам завидую, как все там показывают там свои видео с трофеями, там еще с чем-нибудь. Это очень круто, но я вообще даже не думаю, что я где-то рядом с этим когда-нибудь окажусь в ближайшие там 2-3 года.
Ну, посмотрим. Пока не загадываю, потому что ты уже на правильном пути, и вот тот факт, что ты узнал, что есть другая охота, это, блин, многие люди действительно, когда они высказывают свое мнение об охоте, я слушаю, и я думаю, блин, о чем вообще говорить? А потом вот так вот, пообщавшись с тобой, я понимаю, что, и проанализировав ситуацию, я понимаю, что люди просто говорят о другой охоте. Не о такой охоте, как она может быть, когда система функционирует полностью, когда ты действительно вот шестеренка в этой системе, в хорошем смысле слова, как звено в этой цепи, и ты играешь роль одну из ключевых. Так, настолько же ключевую, как те же биологи, ученые или охрана природы, ну, в смысле, исполнительная власть, то есть рейнджеры, там, как бы там их называли. Вот. Ну, а почему... Вот, смотри, ладно, хорошо. То есть вот мы как бы проговорили, да, что вот есть разный тип охоты, и как некоторые типы охоты, когда, например, там на открытии напились, и как там шутка-то есть, что типа водка спасла больше животных, чем Гринпис там вместе взято, да? То есть есть такой стиль охоты, а есть стиль охоты, когда ты с луком, или пусть даже с ружьем, в одиночку или маленькой компании куда-то там в горы ушел, что-то там неделю спустя добыл, а потом все это выносишь, потом весь год ешь, вся семья ест, ты еще с соседями делишься. Вот. 2 разных стиля охоты, ты открыл для себя другой, ты понял, что
я думал,
действительно
что
в этом что-то есть.
Я думал, что есть только один стиль.
Вот, да. Ты совершенно верно.
С ружьем стреляешь по все, что движется, пьешь водку, едешь домой.
Вот. Ну, слушай, ну вот, вот
эта идея, знаешь, вот мне нравятся всякие там Рэми Уоррены и там Кэмерон и Хейнсы, которые бродят по горам там 7 дней, 10 дней, 17 дней. То есть ты должен быть экипирован как солдат спецназа, чтобы пережить просто 17 дней в горах. Я, честно, я не могу представить, чтобы я больше там 2-3 ночей мог провести аутсайд там, где есть асфальт. Мне нравится асфальт, я люблю асфальт, я люблю душ. Я люблю интернет. Вот я, честно, очень хочу от всего этого как-то отдаляться. Я каждые выходные выезжаю и бегаю по горам, просто чтобы ходить по горам, просто чтобы ходить по ним. Я ни в кого не стреляю, ни за кем не гонюсь. Ну, да. Я хожу по тропинкам. Но мне хотя бы нравится перепад высот, как солнце сквозь листву проходит. То есть вот такие моменты, они вроде простые. Но я стараюсь каждые выходные так делать. И если у меня был выходной, и я не лазил где-нибудь по лесу, по горам, меня это прям начинает бесить. Потому что, знаешь, выходной прожитый зря. Я буду в офисе сидеть 6 дней потом.
Ну, слушай, давай... Вот мне вопрос. Вот, да, мы проговорили с тобой про два вида охот, которые вот новый ты себя открыл. А почему? Ну вот, вот так получается, я так понимаю, что второй вид охоты ты открываешь в контексте охоты с луком. А как ты относишься вот к такому же стилю и подходу к охоте, только вот с огнестрелом?
Так вот, с огнестрелом. Я, честно, мне не доставляет вообще смотреть, как пацаны ходят. Тот же самый Рэми Уоррен ходит где-нибудь в Новой Зеландии с прицелом, охотится на этого, на Stone Sheep там, или там Big Horn Sheep, вот этих баранов супер редких. И он сидит, и там 400 ярдов выстрел, и ты видишь, как пуля летит. То есть настолько далеко. То есть я считаю это как-то, ну, не совсем честным и этичным способом. Может быть, я когда-нибудь дорасту, но пока я просто не понимаю прелести. Если ты хочешь добыть такого зверя, добывай его, ну, каким-то честным путем, там, подойдя к нему.
Смотри, я тебе сейчас скажу момент, а ты... Потом, а ты, ну как, подумай потом, можешь не сейчас отвечать. Но я тебе так скажу. Мне попасть из лука на 40 шагах проще, чем с прицелом на 400 метров. То есть дальняя стрельба с прицелом, с оптики, с нарезного на дальней дистанции, она может быть гораздо сложнее. Может, потому что
я
ветер,
посмотрел, сколько они ставят себе там всяких этих уровней, стабилизаторов и прочее оборудование на винтовку. То есть получается снайперский выстрел, именно снайперский, со всеми расчетами снайперскими, с баллистическим расчетом, с тем, какая у тебя это парабола твоей... Или парабола это получается.
Парабола.
Вот, навес твоей пули, как, куда она упадет за это время. Плюс ко всему ты учитываешь факторы ветра, поднимающегося. То есть ты в горах, когда стреляешь, у тебя разница горизонта получается. Я как инженер могу представить все моменты, которые необходимо учесть для такого выстрела. И да, если один из них ты не учитываешь, то твоя пуля улетит, скорее всего, на метр в сторону, а то и больше.
Да,
и так
совершенно
как
верно.
Они попадают в лопатку этим баранам с 400 метров, я думаю, вот это был хороший выстрел. Но мне от этого вот как-то ни холодно, ни жарко. Вот я не получаю удовольствия, смотря на такую охоту. Вот как когда Кэмерон Хейнс с 10 метров подошел к оленю, и тот встал, когда они за Роганом охотились. Вот это было видео, я прям... Или когда вот твое видео с оленем, мне очень понравилось. С три стенда. То есть такие моменты смотреть, когда вот прям вот оно, прям вот уши видно, как шевелятся.
И вот я как могу говорить и за, и против, потому что я сам охочусь с огнестрелом, когда огнестрел нужен. То есть я приведу в двух словах короткий, ну, вкратце пример. То есть на перелетную или на птицу, которая летит, да, с луком стрелять я не стал бы. Я пытался раньше, я потерял все стрелы. И ничего не добыл, хорошо там подранка не наплодил. Но у меня есть дробовики для этих целей, я их использую. И мне нигде зрения совести никаких нету. Я, когда нужно, чтобы сделать более, так, скажем так, этичный выстрел или гуманный, не знаю, как это назвать. Но, вот. Возможно, когда речь идет о какой-нибудь горной охоте, когда ты там скрыться негде и подобраться трудно. Может быть, действительно, следует тому же принципу, может, действительно имеет смысл использовать какое-нибудь нарезное, потому что с луком гораздо труднее подойти, как гораздо труднее попасть в перепелку, которая взлетела из-под ног, попасть с луком. Поэтому там используют дробовик, там используют нарезное. Возможно. Но, ладно, не суть. Вот эта вот дилемма, лучники и огнестрельщики, я как бы не хочу их особо развивать, потому что я считаю, что все охотники должны быть вместе, поддерживать друг друга. Главное, чтобы
вели себя. Как лыжники и сноубордисты.
Своего рода, да. Да, аналогия, да, есть такая. Ты сноубордист или лыжник?
Сноубордист.
Ну, все нормально, я тоже. Тут мы с тобой тоже на одной волне. Ну вот. И что-то еще хотел сказать по этому поводу. А, вот еще момент. Мало того, что там мы, да, вот проговорили, там ветер и все остальное, большие дистанции, а ты подумай, когда ты с луком подошел к какому-нибудь животному и стрельнул, то он отбежал еще там, вот тебе было 40 метров или 60, и он еще там 60 отбежал, и все, и вот он в 120 шагах, он у тебя лежит. А тут речь идет полкилометра, тебе еще потом идти за ним после выстрела, еще возвращаться потом. То есть тут тоже, ты же мясо не будешь, они же не бросают мясо, все эти вот, которые, про кого говоришь. Вот. А вот но, тем не менее, вот я говорю, я люблю сам с собой иногда поспорить. Это вообще классное занятие. Отличное занятие, кстати, да. И вот в таком споре все равно зачастую выигрывает охот с луком. И есть один аргумент, против которого я пока сам ничего не смог противопоставить которому. И это тот факт, что тебе просто приходится изучать повадки зверя, узнавать больше местность, чтобы оказаться близко к животному.
Да. Ну, то есть, я не знаю, у кого я это услышал, но я слышал уже эту идею. Может быть, даже, кстати, у тебя ее тоже слышал. Что именно без знания можно шмальнуть на 400 метров снайперский выстрел. Да, без знания подойти, вот эти моменты с запахами, с направлением ветра, с повадками зверя, как он пригнется, он не пригнется.
Какое у него зрение, да, совершенно. Куча моментов.
Куча всего, как свет будет падать, откуда он будет падать, чтобы ты был против света. Вот эти все моменты, это, по сути, да, это тактика армейская вообще. То есть это прям спецназовские какие-то приемы. Да, это без этого, из лука, никого, мне кажется, невозможно попасть.
Совершенно верно. И потом у этого же есть побочный эффект. Когда ты начинаешь, чтобы быть успешным на охоте с луком, ты начинаешь изучать животное, повадки, потом ты задаешься вопросом, а почему этот вид, это животное было здесь в это конкретное время, в 9 утра, например? И почему там через 3 месяца в 9 утра его здесь уже не будет? Потому что сменился сезон, сменился источник питания. Ты начинаешь узнавать, ты начинаешь копать дальше, в какой-то момент ты приходишь к тому, что ты уже знаешь, там, как динамика, как популяция меняется, что на нее влияет, и ты задаешься вопросом, интересно, а могу ли я что-то сделать, чтобы положительно повлиять на это. И только вот я считаю, благодаря тому, что ты вот взял в руки лук или арбалет и начал пытаться сблизиться с животным физически, по факту, да, приблизиться к нему. Ты начал как же еще и углубляться, изучаться, приближаться к нему вот именно с точки зрения знаний. И благодаря этому ты в какой-то момент выходишь к тому, что ты узнаешь для себя такой термин, как conservation. То, что здесь говорят, да, вот охрана. Но это не совсем, вот я не знаю, как на русский перевести на самом деле, потому что это не совсем охрана. Это от слова, которое в себя, оно...
Это за регулирование я бы перевел. Вот регулирование именно, правильное регулирование, плодотворное, благотворное регулирование популяции того или иного вида.
Да.
То есть, знаешь, как есть, я забыл про бобров. Что это было, про то, как бобры меняют
все меняют,
районы, да, то есть они из-за своих этих плотин и сваленных деревьев, они там меняют направление рек, там, то есть там прям вообще какое-то... И если контролировать этих бобров, то контролирует, соответственно, и соседняя с ними эрия, как эрия по-русски.
Ну, местность.
Местность, да, вот. И в этой местности могут быть... От контроля бобра зависит наличие какой-нибудь утки в этом районе, наличие какой-нибудь куропатки в этом районе, наличие тех же самых волков, оленей, лис, белых,
прочих, все
зависит
связано
от бобра. И вот, то есть, такие моменты. Я думал, зачем убивать бобра? Вот всегда думал, кому нужно бобра? Ты есть будешь бобра? Я не буду есть бобра. Я не хочу есть бобра.
Я бы попробовал.
Попробовать, говорят, но вот охотиться на бобра, чтобы для добычи...
Я бы не стал. Что ты сейчас будешь делать с бобром? Делать бобровый жир, бобровый мех. Ну вот нахер мне нужны бобровый жир, бобровый мех.
Ну да.
Я бы не стал трогать бобра. А потом я понимаю, что это вот так связано. Если не контролировать популяцию бобра и только валить вокруг оленей, то тоже ничего хорошего не будет.
Совершенно верно.
То есть это все связано. Все связано нафиг, вообще все связано.
Да. Ну, я на самом деле надеюсь, что мы с тобой как-нибудь в будущем, может, в ближайшем будущем отдельно поговорим про вот всевозможные примеры, как охота может позитивно влиять на природу, как она будет, может быть, инструментом как раз этого conservation пресловутого. Потому что мне кажется, что мы с тобой слушаем вот разные подкасты и открываем для себя новое постоянно. А есть люди, которые как бы вот они пока не знают об этом.
Бедные мои друзья, знаешь, ты так вот сидишь за столом, вот, общаешься, кто-нибудь говорит, зачем охотиться? И тут такой, зачем ты начал? Зачем ты начал? Сейчас я тебе расскажу.
Да, знакомая ситуация. Ну, иногда бывает наоборот, что приходишь куда-нибудь, там никто на тему не хочет общаться, или ты сам не хочешь начинать этот разговор, и понимаешь, что и поговорить-то не о чем, потому что никто об охоте не хочет говорить.
Ой, как ты прав.
Да. Ну, слушай, давай, пока мы как-то отошли от Австралии, мне вот все-таки интересно, вот и ты проговорил уже про варианты охоты в Австралии, но вот вообще вот в двух словах, вот охота в Австралии, она есть? Она популярна?
Не популярна. Мы очень... Знаешь, чем Мельбурн похож? Мельбурн чем-то похож на Лос-Анджелес. То есть люди в большинстве своем работают в офисе, имеют какой-то пляжный отдых, жарят мясо из супермаркета, а половина из них еще и вегетарианцы. Вот. Мы очень любим всех, мы очень чил, я имею в виду австралийцы. Все очень расслабленные и... Отдых активный существует. Люди катаются на великах в лесу, люди ездят на лодках, очень много такого, знаешь, ну, водного развлекалого. Здесь немерено серфингистов и вот кайтбординг с парашютом этим. Вот такие виды спорта здесь очень развиты, плюс вообще все очень спортивные, здесь очень много спорта, у них есть свой национальный футбол, вот это вот смесь регби и сокера. И в него очень многие играют с детства. Есть очень много женского спорта. То есть женский баскетбол, женский там нетбол, женский, опять же, футбол. То есть люди занимаются плаванием. Очень много мест, где можно плавать. То есть заняться тут есть чем. И даже просто бегать по лесу. Тут многие бегают по лесу. Но охоты как таковой нет. Из-за того, что чтобы тебе ей заняться, тебе нужно приложить массу усилий. Во-первых, куда-то поехать, с кем-то договориться, за что-то заплатить. То есть это все охота в загонах. Ну, никак не в загонах.
Но есть, я так понимаю, что есть и не хай-фенс, а хай-фенс — это вольер, по сути, по-русски. Да. Но с тем исключением, что когда я говорю вольер по-русски, в основном русскоговорящие собеседники моментально подразумевают клочок земли размером с хоккейную коробку.
Да, а тебе пулемет дают.
Ну да, и кабанчик тебе вот так вот подгоняет тебе под выстрел. Но на самом деле, вот когда мы говорим с тобой хай-фенс, зачастую подразумеваются такие огромные пространства, что животные... Многие животные живут... Я вот в Техасе был в хай-фенсе, там олени белохвостые, пятнистые эти лани, кабаны местные, да, свиньи. Они живут всю свою жизнь, они даже не знают, что они за хай-фенс. Понимаешь, у них ареал, не ареал обитания, а как тут их, вот их core area. То есть они живут вот в своем, да, тут в лесочке, они не выходят всю жизнь, им и не надо. У них все есть, еда там, укрытие. Вот. То есть как бы хай-фенс рознь, скажем так. Вот когда ты говоришь хай-фенс...
Да, есть просто еще рядом, например, есть Новая Зеландия, где ты можешь поехать и прям поехать в горах, охотиться на вот этих вот Bighorn Sheep и этот, как он называется?
Тар.
Тар, да, и Stone Sheep, вот все вот эти супер-мега-редкие звери.
Ну, то есть, насколько я понимаю, у вас в основном все-таки это private land, то есть частная земля.
В Австралии, особенно рядом с Мельбурном, то есть мы живем в большом городе, вокруг нас большие деревни, Но в этих деревнях все нормально, там есть интернет, вода и прочее, то есть они полноценные mm-hmm. городские деревни, да, проложены шоссе, проложены дороги, везде асфальт, то есть так, чтобы тебе куда-то нужно было ехать долго, там везде пустыня, там ты там mm-hmm. не найдешь никого, то есть дальше начинается пустыня. В итоге вот эти клочки земли с лесом, с холмом, горами, ручейками и прочими, они, скорее всего, уже на чьей-то частной земле будут, так или иначе. А вот этой вот земли, где ты можешь бродить сколько тебе хочешь, ее немерено, но она настолько бестолковая, то есть это пустыня.
Да, да. Ну, и я знаю, ну, как бы слушая тоже подкаст этого Эдама Гринтри, uh-huh. который австралийский у вас бог-хантер, он говорит, что есть там у вас какие-то есть угодья общего пользования, довольно большие по протяженности, но они... Там особо живности так как таковой нет. То есть там козлы какие-то у вас там дикие, я так понял, есть. Ну, и свиньи.
Да, fair goats. Прикольные такие, кстати. Тебе даже
ты видел их?
Я видел их просто на видео. Я посмотрел, как они выглядят. Они такие мохнатые, большие, как собаки, только с рогами. Знаешь, эти бобтейлы собаки, у которых чувалка. Вот.
Да.
Вот они так же выглядят, только у них рога есть.
Интересно. Ну, и на самом деле, как бы, с одной стороны, интересно, как бы, на них поохотиться. С другой стороны, они же не нативные, правильно? Это все завезенные, просто одичавшие.
Это все пест у нас считается. То есть, это как крысы в любом российском доме. То есть, тебе жалко крысу? Нет, тебе не жалко крысу. Единственное, что здесь есть кролики, кошки, mm-hmm. которые были домашними кошками, которые ушли в лес и стали дикими кошками, превратились во что-то наподобие американского, ну не Mountain Lion, а, скажем так, маленького Mountain Lion. То есть они
да, я слышал, что кошку. Они...
Их нужно отстреливать. Они хищники, пипец, они разоряют все ground nesting birds. Птицы, которые
гнездятся на земле.
Гнездятся на земле. О, отлично.
Да, так и есть. Ну да, это на самом деле большая проблема. И вот опять же, блин, столько народу. Вот кому ты скажешь, на кошку охотиться, да? Отстреливать. Блин, просто вообще. Ну да. А потом, если посмотреть на всю ситуацию, в целом, понимаешь, насколько это большая проблема.
И этот кролик. Здесь маленькие симпатичные кролики, даже забирать не надо. То есть ты можешь их убивать столько, сколько тебе влезет. Проблема кролика в Австралии была настолько серьезная. Если кому интересно, почитайте больше, я не буду всю эту проблему рассказывать. Но идея в том, что когда-то привезли кролика, кролик ушел в лес, расплодился, сожрал все, что смог сожрать. И они придумали идею, давайте привезем лис. Лисы будут есть кролика. Да, да. Лиса приехала, сожрала всего кролика, и потом
ведь как было, в Австралии... Да, в Австралии же хищников, по сути, не было, до собаки динго. И собак динго тоже собака, которая в свое время... То же самое. То есть Австралия такое удивительное место когда-то было, да, когда что там хищника, по сути, вообще не было. Были только крокодилы, но они что-то, они из воды там вылезут чуть-чуть, и все.
Они не догонят никого кенгуру, никого.
Вот. А еще момент, тоже недавно услышал и не поверил своим ушам. Кенгуру, на самом деле, вот нас вот спроси, вот у человека, который в Австралии никогда не был, спроси вот про кенгуру вот в дикой природе там. Мы вот думаем, что кенгуру – это такие милые животные, они всегда вот здесь рядом, к ним можно подойти, погладить, там, я не знаю, что-то. Но я так понимаю, что на самом деле самый дикий-дикий кенгуру, а к ним еще не так и не подойдешь, они как у нас здесь олени.
Слушай, я знаю, что ты достаточно высокого роста, вот, большой кенгуру будет выше тебя размером, и он может тебя пнуть. И он может тебя обнять. Если он тебя обнимет, у тебя сломаются ребра. То есть ты не сможешь после этого объятия жить. Это огромное животное, очень сильное, очень свирепое. У него такие же есть повадки, как у оленя во время брачного периода. То есть его ничего не останавливает. Он перенасыщен адреналином. У него с пиписки адреналин, мне кажется, капать начинает. Потому что он настолько И они дерутся между собой, они заходят на чьи-то угодья именно к тебе домой, потому что они ничего не соображают, они ничего не видят, они на какие-то запахи ориентируются. Они прыгают спокойно под машины. Я уже много раз говорил вот у себя в подкастах, что я видел кенгуру мертвых вдоль дороги в разы больше, чем живых в живой природе. В живой природе я видел кенгуру, наверное, раза три. Мы подходили на расстоянии, на расстоянии вот лучного выстрела. То есть ближе просто страшно, потому что, во-первых, они группы, во-вторых, там видно большого какого-нибудь самца или самку.
Жесть, вообще. Да. Для меня настолько просто непривычно вообще. Я уверен, что для большинства зрителей, слушателей тоже.
Ну. Но при этом можно поехать в какой-то, именно в, представьте, вольер, как зоопарковый вольер. И там тебе дают семечки, и там ты можешь с рук покормить кенгуру. У меня есть селфи с кенгуру, то есть это все такая туристическая достопримечательность, вполне нормальная.
Да. Ну ладно, в общем, давай, знаешь, чем мы с тобой договоримся? Что по мере твоего прогресса в этом плане, и там изучения, как и стрельбы из лука, и охоты, и вариантов охоты, ты нам будешь делиться с нами своим прогрессом. И вот как ты узнаешь про все это, нам бы тоже хотелось узнать, потому что чем черт не шутит, я бы на самом деле с удовольствием когда-нибудь в Австралию приехал поохотиться.
Да и... Тут единственное, что мы прям ровно с тобой с разных сторон шарика находимся, да?
Да, да, да. Я смотрел, не знаю, с какой стороны лучше.
Ну, через LA, наверное. Через LA быстрее будет. То есть тебе долететь до LA, а потом оттуда через, может быть, через Гавайи еще как-нибудь... И с посадкой в Сиднее. Ну, блин, это реально путь в 25-26 часов, то есть только flight time.
Ну, того стоит. Просто на самом деле любое путешествие, даже выехать за город или в другую страну, тем более, просто открывает глаза, ты на мир начинаешь смотреть иначе. А тут побывать южнее экватора, да еще и в такой уникальной стране, как Австралия, в плане того, что насколько долго она была изолирована от остального мира, там фауна, флора и фауна настолько отличаются от всего, что...
Да, здесь растения, которые на зиму сбрасывают кору. Знаешь, такие вот приколы. Или там, не знаю, или они на лето сбрасывают кору, я забыл. Но идея в том, что вот эвкалипты, они сбрасывают кору, я когда узнал об этом, думаю, чё, как так?
Да, много необычного, надо как-то это все... успеть в этой жизни повидать.
Знаешь что, очень много мифов про это все. Про Австралию очень много мифов, которые я прям искренне стараюсь разрушать, как только у меня там спрашивают. Там типа, сколько ты сегодня там убил пауков? Вот, а сколько у тебя змей там в туалете под сиденьем унитаза спряталось? Вот, за 4 года, дорогие слушатели, за 4 года я видел змею 2 раза. Один раз прям в диких условиях, прям, ну, то есть вокруг была... природа. Один раз я видел ее в каком-то заброшенном месте, она в углу там сидела. Вот я видел змею 2 раза. Большого паука размером, скажем так, вот именно с ладонь, то есть вот именно с часть ладони без пальцев, то есть хотя бы такого размера, я видел один раз. Это вот за 4 года моей жизни в Австралии.
Ну да.
То есть 2 раза я слышал тревогу, когда катался на серфе. Я слышал тревогу, пролетает вертолет, они смотрят эти водоросли или скопление чего-нибудь и могут принять его за акулу. И тогда включается тревога, и тебе говорят, пожалуйста, выйти из воды, мы сейчас разберемся и скажем вам, можно дальше плавать или нельзя. То есть акулу живьем я, естественно, не видел ни разу. Случаи нападения акулы были зафиксированы по новостям? Ну... глупо бы им бы не быть. Здесь вся страна окружённая океаном. Здесь
совершенно
все,
верно.
Все плавают.
И много фанатов. Да.
Много фанатов. Но так, чтобы тебя здесь кто-то сожрал постоянно, или укусил, или заполз к тебе, такого нет вообще. У меня вокруг асфальт, у меня вокруг деревья и опоссумы.
Ну давай, знаешь что, давай как бы под занавес развей или подтверди такой миф. Я слышал, что у вас там водится... Не, начну с предыстории. Ты веришь в снежного человека, в Сасквач, там,
Йети? Я верю, что он у вас водится, я знаю, что это американская тема.
Я слышал, что у вас австралийская тема, аналогично есть, называется Drop Bear.
Серьезно?
Слышал Drop Bear, нет? Не слышал такого?
Не, надо загуглю потом, посмотрю. Ни разу не слышал.
У тебя нет возможности сейчас побыстрее? Просто если ты в Google напишешь, я всем просто рекомендую Drop Bear. Ну, как дроп падать, да,
как
и Bear
падать,
медведь.
Я понял.
Загуглить. Да. Мне просто интересно твою реакцию посмотреть.
Это у меня большие коалы здесь нарисованы.
А ты присмотрись к зубам.
Ну, я вижу. Ну, мне кажется, половина из них это фотошоп. Прям реально.
Да там, да. Ну, как и Йети. Короче, дроп. Там есть вообще жесть. Я просто когда Настя узнал про них, я первым делом полез в Google. Там просто... В общем, для слушателей, для зрителей, Ну, для зрителей я, наверное, не поленюсь, вставлю картиночку, если кто-то ленится загуглить. Представьте, Каала, которая такая милая Каала, да? Только у нее клыки, как у какого-то бурдалака. И смысл легенды такая, что вот турист, который заходит не стоит тебя там, да, вышел куда-нибудь по тропинке прогуляться, и вот этот дроббер Каала, она поджидает туристов, путников где-то там в кронах деревьев, и потом она, в общем, прыгает на тебя и мозги твои ест, короче.
Нет, это unbelievable, ерунда, серьезно, это вряд ли существует. Я больше поверю в обезьяну, которая может жить где-то в джунглях и, ну, быть получеловеком, полу, скажем так, неандертальцем, например, что-то такое. Куалы, да, кстати, куалу я ни разу не видел. Я видел куалу в зоопарке, но я не видел в живьем. То есть увидеть их так просто, ну, тяжело, они шифруются.
Ну да. Ну вот, как бы продолжая тему с этим Sasquatch и Yeti и все остальное. Проблема в том, что сколько сейчас людей используют трейл-камеры. У меня вот сейчас в данный момент две трейл-камеры висят, да, там в разные.
А новых видео Sasquatch не появляется.
И больше скажу. И что-то в интернете фотографии с добытым Sasquatch или там Yeti нет.
С НЛО же такая же проблема. Количество фотографий НЛО со времен появления мобильных камер не возросло, а скорее даже уменьшилось, потому что люди могут в любой момент достать камеру и сфотографировать НЛО. Но я верю в пришельцев, но как бы количество подтверждающих.
Ну, может быть, они просто прочули, что у людей появились смартфоны и перестали палиться. Может, они технологии изменили. Ну ладно, в общем, давай про Бэр. Вот та была. Это была предзаключительная, это заключительная, давай мысль.
Все, давай. Покупка у меня на днях состоится, я на нее откладываю деньги, это будет Bear Approach HC, я его выбрал, я прям сделал ресерч, я прям поресерчил среди всех брендов. У меня ценовая категория, я готов потратить $700 австралийских, то есть это где-то 450-500 американских. Я думаю, для первого лука... Пусть это будет лук от хорошего бренда, чтобы не совсем уж с китайцами заморачиваться. Пусть это будет reliable, такой серьезный бренд, на гарантии, купленный в магазине в Австралии, чтобы, если что, я мог прийти туда и какие-то свои вопросы по этому луку либо задать, либо решить. И, то есть вот как я выбираю свой лук. И что-то я у себя, мне там человек какой-то написал, что типа не бери Bear. Два стабилизатора, которые стоят... Не стабилизаторы, а эти, как они, виброгасители. Они стоят очень близко к кэмам, и поэтому не гасят ничего. И я что-то задался этим вопросом, думаю, стоит... Ну, опять
хорош.
Же... Это будет хороший лук, правильно? Это же будет хороший лук. То есть это средняя
категория отбора. Вообще не парься по этому. Да нормальный, конечно, лук. Я тебе так скажу, я вот на этой выставке на АТА был, я отстрелял просто вот. И ради принципа, я отстрелял все луки, какие там только... Ну, не все, ладно, но из известных брендов, наверное, процентов 80 луков. Даже таргет-луки брал. Знаешь, таргет, который вот олимпийские эти всякие, стрельба из лука, спортсмены используют. Даже их отстрелял, и у меня так... Я даже прям, честно тебе скажу, я даже, в принципе, и с таргетом пошел на охоту. Они все классные, понимаешь? Я не нашел на АТА, вот среди известных брендов, ни одного лука, который мне не понравился, как он себя ведет, как там хендшок, все
теперь
остальное.
Теперь скажи мне... Вот если ты не нашел ни одного, скажем так, плохого лука, то почему некоторые луки стоят $1700, а некоторые стоят $600?
При этом, я тебе могу объяснить.
Знаешь, вот, например, Кума от Bear и Approach от Bear. $600 против 1300 где-то. Ну, это в наших ценах я беру в Австралии.
Смотри, во-первых, там характеристики немного лучше.
На 10 feet per second?
Неважно, люди на это ведутся, понимаешь? Есть вот мне, я каждый, ну, да я не знаю, когда не буду врать, но я постоянно слышу, рано или поздно, периодически, скажем так, ладно, не буду прям уж прям, постоянно, периодически всплывает один и тот же вопрос. Когда там появится лук побыстрее? Какой самый быстрый лук? Какой самый быстрый? Скорость. То есть людям это нравится, людям это нужно, они вот ведутся на это. И поэтому они готовы платить чуть ли не в два раза больше, за процент, прирост в 10%, понимаешь? Вот по большому счету это все. А этом, на деле там есть...
При этом люди охотятся с традиционным луком, к примеру, да?
Да, кто-то наоборот, да, в принципе, наоборот. То говорит, зачем
мне нужно колесики. С 40-паундовым традиционным луком, у которого, я думаю, там охотится. 250
Нет.
Для него 180. Это будет прям, знаешь, это будет для него просто супер каким-то unbelievable.
Конечно. Да, то есть вот это, пожалуй, это одно из основных, почему такие вот top of the line луки, они настолько дороже. Плюс есть... Ну, как бы маркетинг, то есть статус ты взял самый крутой из линейки, знаешь.
Такой только то у меня и момент. У Кэмерона Хейнса, да.
Ну, типа, да, вот это да, совершенно верно. Да, ну, абсолютно. Ну, как бы, да, вот, все вот так складывается. Естественно, есть там другие какие-то параметры и показатели, но они тоже все там в пределах, я думаю, 10% разницы ты особо не почуешь. Поэтому я особо не стал париться. Я считаю, что ты правильный выбор сделал. Если ты не хочешь сейчас больше $1000 отдавать, то... В принципе, тебе с глаза.
У меня жена почикает просто.
Да. Вот, и... Ну вот, а еще... Я думал, ты спросишь, почему я, например, БР выбрал.
Ну, у тебя, скажем так, не самый свежий БР, правильно? Не из вот этой вот...
Нет, вот он линейка обновилась в этом году, да? Вот у меня 2016 года. То есть 2 года мне якобы. Ну, там, не знаешь, как в машинах появляется. Новый год, как бы 2018 еще не наступил, а уже появились модели 2018. Ну да, совсем, да. Вот. Но Kuma LD, она, я как бы общался с этим представителем компании, по сути, они меня даже отговорили по факту, потому что мой лук был прототипом, там блоки те же, там что-то как-то наклон плечей чуть изменился, но, по сути, это тот же лук. Ну ладно, не в этом суть. Смысл, вот еще какой момент интересный, почему ты проговорил про китайцев как альтернатива. И потом я хотел тебе задать вопрос, но ты, по сути, ответил на него. Я хочу просто повторить еще раз. Вот почему ты вот выбрал лук из магазина? Почему ты не решил там из Китая заказать?
Гарантия, сервис и reliable бренд. То есть я могу сказать, что если это действительно американский, собранный, придуманный компанией из всех компонентов, которые должны быть выточены из вот этого металла, а не из вот того... Из вот этого карбона, а не из вот того заменителя в Китае, который... Я хочу, чтобы он был... Чтобы его можно было принести домой, и он пах, не знаю, Америкой, а не химикатной краской какой-нибудь дешевой, которую они использовали. То есть вот все вот эти моменты, чтобы тетива случайно не порвалась, я не знаю.
Ну да.
Чтобы она была тоже американская. Все вот эти моменты. И когда я приду в свой магазин, я скажу, пацаны, что-то у меня вот тут люфтит. С луком с eBay с Китая я так не смогу сделать никогда. Я смогу прийти с ним, сказать, пацаны, у меня что-то здесь люфтит, они скажут, о, братан, так у тебя китайский лук, тут надо вот это менять, вот это менять, вот это менять. Вообще, вон, пойди вон тот, купи, он хороший.
Ну да, срабатывает принцип «скупой платит дважды». Они, может, тебе и смог что-то настроить, но ты, да, пока они все это настроят, ты потратишь кучу денег.
Опять же, мы говорим о разнице ценника $370 какой-нибудь Apex будет стоить с eBay. Против $630. То есть мы говорим о небольшой разнице. Прям небольшой. Я знаю, вот Сергей Олегович топит за стрелы китайские, как их собирать правильно, как их... Вот. Я его понимаю в этом плане, и это мой план тоже для себя. Не покупать там стрелы за $200, а за $200 купить все компоненты и собирать эти стрелы на бесконечно. То есть на $200 с Алиэкспресса можно заказать себе все необходимое. Прям вот...
Да, еще вот в момент со стрелами есть... Тут надо не забывать, что по мере того, как улучшается качество стрелы, которое у тебя вот есть, выбор, там, самый дешманский, нормальный, лучше, ты можешь... то есть есть две шкалы. Вот качество стрелы и твои навыки стрельбы из лука. И как-то надо вот примерно быть на одном уровне. То есть ты можешь быть начинающим и замахнуться, взять самые дорогие, самые крутые стрелы, и ты не ощутишь, по сути, не потому что ты будешь стрелять одинаково, криво, понимаешь? И только потом, когда ты уже действительно на уровень будешь выходить, тогда, может быть, действительно ты заинтересуешься в том, чтобы там качество стрел было лучше. Самое главное для начинающего взять какие-нибудь стрелы, которые безопасны, которые не взорвутся у тебя перед лицом при выстреле. Да? Ты, пожалуй, основной момент. А потом уже, по мере того, как ты начнешь прогрессировать, навык стрельбы будет улучшаться.
Вот ты сейчас зародил во мне паранойю про стрелу, которая взрывается перед лицом. Все, я теперь начинаю об этом думать.
Ну, не знаю, ну как бы береженного Бог бережет, как бы предупрежден.
Слушай, если мы на этом закончим, то все, кто слушает, это тоже такие будут параноидальные.
Ну ладно, на самом деле, вот у меня один раз только взрывалась стрела, и то все полетело вперед, и был на арбалете, и я подозреваю, что она была просто стукнута, типа я с Робин Гудил в какой-то момент, и там, скорее всего, трещинка образовалась. Поэтому я не грешу на ту компанию, я сейчас уже не помню, Истон, кто это был. Вот. И так вот просто общаясь с людьми и читая на форумах, зачастую как раз так и происходит, что, скорее всего, был удар, какое-то там механическое повреждение. То есть из коробки стрелы, сколько я знаю, не взрываются. Но у меня такого не было, что прям вот прям новая стрела, и что-нибудь прошло не так. Вот. Ну ладно, в общем, я думаю, что надо закругляться.
Давай.
Хотя на самом деле
мы так можем долго разговаривать.
Да.
Потому что да. Вопросов еще масса накопилось. Можем потом сделать этот дубль 2 там через месяц, через два.
Ну да, без проблем. Ну, давай держать связь, когда новый лук возьмешь. Кстати, вот еще под тема. Можем, в принципе, уже и остановить, но есть момент, который я хотел с тобой обсудить. Два момента. Так что давай, в общем, давай останавливаем, чтобы интрига сохранилась.
Интрига сохраняется. До встречи в эпизоде 2 нашего.
Да, мы сейчас, значит, остановим запись и начнем обсуждать действительно интересные темы.
Прощайте,
ну ладно,
господа.
Все хорошо.